Валентина Зайцева. «В мире богов и чудовищ». Читает Айна Батурина. Глава первая. Дарина. 23-й год нашей эры. Наши создатели не скрывают, зачем нас сотворили. Им нужны были развлечения, веселье, утехи. Для них это забава, для нас, обычных людей, мучительная пытка. Но мы поклоняемся им, потому что альтернатива куда хуже. Они — наши боги, наши демоны, наши хозяева. В их холодных, отстраненных сердцах мы никогда не будем равными. Все, что нам остается в этой жалкой жизни — выбрать бога, которому мы будем поклоняться издалека и молиться, чтобы никогда не встретиться с нашими создателями, ибо нет участи страшнее, чем привлечь взгляд Бога. Если это случится, твоя история не закончится счастливо. Поэтому в нашем мире мы прячемся от тех, кому поклоняемся. Наше поклонение — это страх. В мире идолов света и тьмы мы, смертные, лишь пытаемся выжить. Мало кто знал мою тайну, но она уже стоила жизни близкому мне человеку. Кажется, что одна жизнь — это немного. Но как измерить ценность жизни матери? Иногда, стоя на узкой тропинке к нашей старой, пропитанной соленым морским воздухом, избе, я осмотрела на причал и вновь переживала тот момент. Сегодня не было исключением. Я смотрела на скрипучий причал и заново ощущала худший миг своей жизни. Мама, раненная прямо передо мной, стала живым щитом, призванным защитить меня, ее проклятие. С ее последним вздохом я стала обузой для старшего брата. Я перевела взгляд на рынок в самом сердце нашего маленького городка на острове Малая Муксалма, что в архипелаге Соловецких островов. Я ненавидела первую субботу месяца. В этот день деревня становилась многолюдной, а в разгар весны это было последнее, чего хотелось. Из моего укромного уголка в тени все выглядело не так уж плохо, но вонь потных тел после утренней работы могла свернуть молоко. Воздух дрожал от жары и влажности, и даже лужи после вчерашней грозы, горячие, переливались радужными полосами масла и жира. Где-то там, в толпе, был мой брат Владимир. Смотрел ли он когда-нибудь на причал, как и я, и вспоминал ли тот жестокий взмах меча, унесший жизнь нашей матери? Или ее образ уже растворился в смутной массе морских путешественников и торговцев? Каждый год сотни торговцев посещали нашу бухту. На Малой Муксалме добывалась самая крупная рыба. Но в тот день, когда погибла мама, причал был полон моряков, торговцев и пиратов, и они унесли с острова не только морепродукты. 15 лет лишь усилили печаль и горе. Я должна была что-то чувствовать, должна была все еще оплакивать ее. Но, несмотря на это, я не могла, поэтому и притворялась. Всю жизнь я притворяюсь, что я не чудовище, что мой брат не боится меня, что я не позволила своей племяннице плавать одной в море на ее 7-й день рождения, не беспокоясь, увижу ли я ее снова. Я притворялась, что мне не все равно, потому что должна была, потому что меня должно было волновать. Но как бы я ни боролась, я не могла чувствовать себя нормальным человеком. Тьма внутри меня жила так долго, что я стала называть ее собой, чудовищем. Чудовище было похоже на меня. У него были такие же каштановые волосы и глаза, фиолетовые, острые, словно расколотый александрит. Но чудовище было пустым и жестоким. Чем сильнее становилась скука, тем яростнее оно рвалось наружу, чтобы поиграть. А скука на этом острове была неизбежна. Жизнь на Малой Муксалме не давала ничего, кроме удаленности от богов. Я должна была быть за это благодарна, — так говорила мама. Нет большего дара, чем жить вдали от света наших богов. Из немногих воспоминаний о ней это было самым ярким. Я прокручивала его в голове каждую ночь, ловя себя на мечтах о чем-то большем, чем домашние дела и работа. Я напоминала себе об этом, подметая дорожку к нашей скрипучей избе. Мой взгляд должен был быть прикован к работе, но я смотрела на мерцающий горизонт за морем. Затем подняла глаза к темнеющему небу и вдохнула влажный воздух надвигающегося шторма. Ветры сменились с юга, предвещая долгое жаркое лето, которое принесется над островом, как горячий фитиль, и новые штормы. Я снова посмотрела на горизонт. Если приглядеться, сразу после рассвета, можно было заметить слабый силуэт соседнего острова, танцующий над водой. Но рассвет давно миновал, и теперь я видела лишь тонкие розовые и красные оттенки заката. Тот остров мало отличался от нашего. И все же я иногда гадала, какая там жизнь рядом с богами. Оцепенев, я посмотрела на свои бледные руки, сжимавшие треснувшую метлу. «Не думай об этом!» «Чем дальше от богов, тем лучше», — твердила я себе. «Возможно, однажды я перестану бояться себя и поверю в себя. Ведь я действительно себя боялась. Моя тайна, которую я должна была скрывать». «Дарина!» — знакомый скрипучий голос вырвал меня из раздумий. Мои плечи напряглись, пальцы крепче сжали метлу. На костяшках проступили белые пятна. «Дарина, ты где?» — снова крикнула она так громко, что черная ворона, сидевшая на заборе у избы, вспорхнула и полетела к причалу. Я смотрела, как она улетает, мечтая улететь вместе с ней. Сбежать от многого, но сейчас от нее, от невыносимой жены моего брата. Вздохнув, я уронила метлу и протиснулась в избу. Несмотря на дневную жару, внутри всегда было холодно, а морская влага пропитывала стены. «Что тебе нужно, Купава?» — рявкнула я, захлопнув дверь ногой. Мой раздраженный взгляд упал на Купаву, стоявшую на коленях у уменьшающейся кучи дров. Ее сидеющие волосы были небрежно собраны в тяжелый пучок, который сползал на круглое лицо. Жена моего брата не была красавицей, но дело было не в этом. Проблем с ней у меня хватало. Купава окинула меня взглядом с ног до головы с явной насмешкой и хлопнула мясистой рукой по корзине для дров. «Ты сегодня не набрала дров?» — извительно спросила она. Я скрестила ноющие руки на груди. «Очевидно, Купава нет», — ответила я, сдерживая несколько недобрых слов. «Мы с ней и Владимиром договорились, что в присутствии их сына будем держать себя в руках и не подавать плохой пример. В прошлый раз, когда мы с Купавой поссорились, дело дошло до рукоприкладства. Если нам приходится жить вместе, нужно находить способы терпеть друг друга». «Ну, не знаю, что подумает твой брат», — бросила она. Властимир, мой храбрый и добрый племянник, посапывал на палатях у печи. Только из-за этого в ядовитом тоне Купавы сквозило лишь легкое презрение. «Мой брат, вероятно, спросит, почему боги послали ему такую жену», — с сарказмом ответила я, пожав усталыми плечами. «Ты весь день ничего не делаешь и не собираешься делать ночью. Все на этом острове прекрасно совмещают работу и домашние дела. Почему ты не можешь?» Именно это больше всего раздражало в Купаве. Она считала, что имеет право ничего не делать, хотя причин для этого не было. Она не родилась в богатой семье и не была предназначена для великих дел. «Боги, мы жили на самом маленьком острове архипелага». И все же она цеплялась за свою мнимую значимость. «Быть молодой матерью непросто, Дарина», — отрезала Купава, оттолкнувшись от половиц. Ее тонкие потрескавшиеся губы скривились в уродливой гримасе. «Это самая тяжелая работа.
У меня не всегда есть время на поручения, так что тебе придется их выполнять». Возможно, она была права. За Властимиром было непросто уследить, любопытный и активный малыш. Но я не была ни матерью, ни женой, а выполняла и то, и другое, и даже больше. И все же она опять повторяла эту фразу «молодая мама». «Властимиру 4 года, он не младенец», — огрызнулась я, сжимая кулаки. «И так делаю большую часть твоих домашних дел, присматриваю за твоим ребенком и работаю. Все, что от тебя требуется — сходить на рынок за дровами и едой. Никто не просит тебя рубить дерево купава». «Работа!» — она издала хриплый звук, похожий на треск коры в мороз. «Певица — это не работа, Дарина. Это грязное увлечение, которое гарантирует, что ты никогда не выйдешь замуж на этом проклятом острове». «Может, поэтому она меня и ненавидела? Не столько меня, сколько мою работу». Но мне не было стыдно. Несколько вечеров в неделю я пела в постоялом дворе или на редких полуночных гуляниях. Увидев, как ухмылка купавы сменилась чем-то более мрачным, я убедилась, она ненавидела меня за мою работу. Я пожала плечами. «Не все мечтают о замужестве», — сказала я и повернулась к ней спиной. Но, собираясь выйти, я замерла от слова, которое она пробормотала. «Мырзек». Я стояла, глядя на щели в двери. В горле застрял ком. Я задыхалась от ярости и боли. Она назвала меня мерзостью, слово, которое никто из нас не должен был произносить на языке богов. Купава рисковала моей жизнью, сказав это. Она могла раскрыть мою тайну, ту, ради которой умерла моя мама, защищая меня. Купава словно плюнула ей на могилу. Я медленно обернулась, посмотрев на нее через плечо. Моя ярость отразилась на каменном лице. «Если ты еще раз произнесешь это слово, я отрежу тебе язык во сне и скормлю его свиньям», — прошипела я. Лицо купавы побелело, и я смотрела на испуганный призрак женщины. Неважно, выполню ли я угрозу, она поверила. Это было главным. Но не успела я повернуться к двери, как она распахнулась, и вошел мой брат. Я отпрыгнула, чтобы его массивное тело не сбило меня с ног, и ударилась о стену. Купава ахнула, страх все еще дрожал на ее бледном лице. «Боги, Владимир, что с тобой?» — вскрикнула она. Ее голос дрожал от гнева. «Властимир мог быть у двери. Ты мог его сбить?» Владимир проигнорировал ее. Его лихорадочный взгляд нашел меня. Я почувствовала, как сердце ухнуло в желудок. Я знала этот защитный взгляд. Что-то случилось. «Судно», — сказал он, тяжело дыша. «Черные паруса едут к нам». Я прислонилась к стене, напряжение сковало тело. Выглянув в пыльное окно, выходившее на пристань, я увидела беспарусное судно длиной не менее 17 метров, извивающееся на горизонте. «Боги, Владимир, ты чуть не напугал меня до смерти!» Я закатила глаза, прижав руку к бьющемуся сердцу. Но Владимир не успокаивался. Он схватил меня за плечи и встряхнул. В его глазах сверкало волнение. «Черные паруса, Рина!» — прорычал он. «Рина, так он звал меня, когда нервничал или беспокоился». «Моряки без документов! На этом судне могут быть отроки!» Я выдохнула. «Отроки — рукотворные дети одного из богов». «Не будь таким подозрительным, Владимир! Насколько нам известно, через наш остров проходит множество отроков. Они просто не афишируют себя, как и я». Купава выпучила на меня глаза. Я легко читала ее страх. Она боялась, что я расскажу Владимиру, как она меня назвала. Тогда ее ждали бы неприятности. Я почти сделала это, просто чтобы увидеть, как она будет извиваться. Но не успела. В дверь постучали. Стук, который я узнала бы из тысячи. «Мила!» — взвизгнула я, обогнув брата. Владимир не остановил меня, когда я распахнула дверь. Прохладный воздух ворвался внутрь вместе с сияющим овальным лицом. Кудрявые пшеничные волосы велись вокруг знакомых черт. Голубые глаза сверкали ярче утреннего моря. Мила быстро вошла в избу и оглядела ее. «Судно пришвартовывается!» — взвизгнула она, хлопая в ладоши. Я почти видела искры возбуждения вокруг ее стройной фигуры. «Владимир тебя опередил!» — ухмыльнулась я, закрывая шаткую дверь. Ее лицо на миг помрачнело, затем она снова оглядела избу. Взгляд остановился на окне, где тени судна приближались к острову. «Владимир!» — уныло произнесла она, повернувшись ко мне. «Он говорит, что судно идет без парусов», — добавила я, глядя на хмурое лицо брата. Мила смотрела на меня, и я ненавидела этот взгляд, будто в моей голове чего-то не хватало. Затем она широко и хитро улыбнулась. «Парусов нет», — подтвердила она. Отсутствие парусов означало, что судно вне надзора дружины, загадочная смесь пиратов, моряков и каперов. Возможно, на остров высадились даже нелегальные рыбаки, а это сулило разврат и деньги. «Госпожа Лучезара изменила наш график», — сказала Мила. «Сегодня вечером мы работаем на вечернице». Когда суда приставали к нашему острову, мы устраивали полуночные гулянья. Не из гостеприимства, ради торговли и денег, которые можно было выжать из путешественников. Я любила вечерницы, но мои губы сжались. «Как певицы или как вдохновительницы?» Мила показала ямочки и подмигнула. Я вспыхнула, как фонарь в ночи, улыбнувшись до ушей. «Ни пение, ни разливание напитков нам будут платить за веселье». И подумать только, Купава осуждала мою работу. Купава что-то шепнула Владимиру, подтянув Властимира к себе. Должно быть, он проснулся, когда брат ворвался в избу, или мы с Милой разбудили его своим ликованием. Но Владимир взял слово. «Если ты сегодня работаешь на вечернице, не возвращайся домой. Останься у Милы или переночуй в бане во дворе». Я закатила глаза, как будто я закончу до восхода солнца. Даже если на судне скрывается отрок, и он каким-то образом узнает, что я умею, мой племянник и его излишние опекающие родители будут в безопасности. Кровь, что прольется на берегу, будет моей. Жить на этом изолированном острове с одной деревней и одним лесом было тяжело. Суда у причала были единственным развлечением. Новые лица, бродящие по деревне под выпивку, музыку и украденные поцелуи, дарили мимолетное счастье. Мила схватила меня за руку, привлекая внимание. На ее лице снова появилось мрачное выражение. «О чем ты опять думаешь?» Ее голос был тих, как посапывание Властимира у печи. «Владимир», — ответила я, лениво указав на брата. Она печально вздохнула, затем заставила себя улыбнуться. «Встретимся на работе», — решила она. «А тебе пора в баню». Она обнюхала меня и скорчила гримасу, от которой я улыбнулась. «И хорошенько помыться». Фыркнув, я помахала напряженной троице у печи и позволила Миле утащить меня в центр острова.